Во-первых, хочу вам напомнить, многие, наверное, помнят, что я вам в конце сезона прошлого, в начале лета, я вам дала список литературы, чтобы вы летом почитали. И там в том числе была, значит, рекомендация почитать «Историю государства российского». Хотя совершенно очевидно, что мы еще до России доберемся не скоро. Но в любом случае еще, в лучшем случае через пару лет, до Руси еще. Вот. Значит, тем не менее, значит, вот я не случайно порекомендовала именно в это время, потому что вот то, что мы проходим сейчас, Византию, на самом деле, вот те, кто знает хотя бы немножко историю России, сразу вот просто видны, откуда что взялось. Вот, ну, Вера Валентиновна даже на семинар занятия говорила про это. Вот. Так что мне хотелось, чтобы вы как-то сами тоже к этому подошли, потому что я специально как конкретно не указываю, в надежде, что вы как-то сами будете думать, как-то сами все это вот осмысливать. Ну, надеюсь, что кто-то прочитал, кто-то, ну, в общем, как уж, что выросло, то выросло, значит, вот. Теперь, значит, вот я даю, сейчас стала давать очень обширные приложения. На самом деле, ну, помимо того, что это очень интересно, мне так кажется, дело в том, что многие деятели, тогдашние деятели, государственные, религиозные деятели византийские, они потом воплощались на Руси просто чисто конкретно. Вот. И я даже вот сама, пока я эти, значит, биографии все, значит, там списывала, переписывала, вот кое-кого я просто так вот, ну, услышалось мне, опять же, как чисто конкретно, что называется. Поэтому имеет смысл это вот все внимательно читать. Ну и, опять же, человек, который знает историю государства российского, что-то может уже почувствовать, услышать, понять для себя. Я не буду специально, я не буду говорить, что кто что, потому что, ну, во-первых, лучше, если вы сами как бы так вот послушаете. Вот. Ну и чтобы не было лишних каких-то домыслов. В общем, имейте в виду, что это все вот не только для общего развития даю, а это уже близко, это практически уже история Византии, это где-то наша, ну, по крайней мере, мета-история Византии, это уже конкретно наша мета-история. Вот. Ну, не говоря о том, что я уже неоднократно говорил, что мне просто видно бывает на медитации, что очень у многих просто византийские инкарнации, у некоторых даже несколько. Вот, поэтому вот не ленитесь, читайте, думайте, прислушивайтесь. Сегодня у нас будет очень важная тема. Мы сегодня будем говорить о византийском монашестве. Монашество играло в Византии, ну и потом, собственно говоря, и на Руси, и в России в свое время играло очень важную роль. И важную роль и историческую, и очень важную роль метаисторическую. Вот, и сегодня я расскажу, так сказать, вот как бы какие-то общие вещи, больше исторические, а в следующий раз еще мы как бы еще немножечко тоже к этому вернемся, потому что это очень важная вещь. Ну, как мы с вами говорили на прошлой лекции, в 10-11 веках Византия достигла своего расцвета. Церковь и государство давно слились воедино, существовали как единый организм, и в этом организме значительную роль играло монашество. Но при этом, значит, во все время существования государства и церкви находились люди, которые считали, что как раз на фоне всей этой красоты, богатства, могущества угасают возможности духовной жизни, все труднее следовать заветам Христа. И многие такие люди уходили в монастырь или становились аскетами. Я немножечко говорила в конце прошлого курса лекций про христианство, метаисторию христианства, раннего христианства. Я немножко говорила и о монашестве, но сейчас я кое-что повторю, но советую вам потом перечитать. Это в самом конце 35-й лекции. Лекция на этом сайте под номером 35. Там про монашество, начальное монашество. Но сейчас я все равно немножечко повторю кое-что, ну, где-то, может быть, побольше расскажу. Христианское монашество зародилось в пустынях Египта, куда в первые века христианства удалялись аскетически настроенные мужчины и женщины для святой жизни и смиренного умозрения. Но на то время этому способствовало еще и вступление в церковь не осознавших духа христианства язычников, которые заботились о мирских интересах. Ревнители благочестия из-за этого стремились покидать города и селения, уходить в пустыни. Там они могли проводить жизнь в молитве, в подвигах самоотречения, в помышлениях о Боге. Они были монахи, то есть одинокие, в переводе слова «монах» – одинокий. Постепенно эти отшельники стали селиться маленькими группами, которые в то время назывались лаврами, для взаимной безопасности, а также для совместного служения. Ну, сейчас слово «лавра» означает как раз наоборот, очень крупный монастырь. Ну, так сначала лаврами назывались такие маленькие группки отшельников. У них не было строгой организации, как не было и установленных правил. Часто в них одновременно находились и мужчины, и женщины, но авторитет настоятеля был непререкаем. В IV веке египетский монах Пахомий Великий, выходец из Фив, сам имевший многолетний опыт схимничества, дал начало общежительной форме монашества, получившей название киновитства. Первая киновия была основана Пахомием в Тавенисе, Южный Египет, в 318 году. Он считал ее более соответствующей человеческой природе, нежели отшельничество в духе Антония Великого. Однако до создания первого монастыря он сам находился несколько лет в уединении в пустыне. Пахомий не был создателем монастыря в современном понятии слова. Киновия отличается от монастыря тем, что монахи там, хотя и проводят часть дня вместе, живут каждый по отдельности, каждый в небольшой хижине, и часть дня проводят наедине с собой. Все это является лишь приготовлением для тех, кто сможет потом перейти на более высокий аскетический уровень. Все необходимое монахи киновии, еду, одежду, обувь и прочее, получают от монастыря. Труд монахов киновии безвозмезден, результаты труда полностью принадлежат монастырю. Все монахи киновии, вплоть до настоятеля, не имеют права собственности и личного имущества, а следовательно прав дарения, наследования и так далее. Кроме того, Пахомий настаивал на беспрекословном подчинении иноков настоятелю, который в монашеской иерархии заступал место монарха, то есть владыки главного. К концу его жизни община в Тавенисе насчитывала более 3000 монахов обоих полов, сгруппированных в 9 мужских и 2 женских обители. Известный христианский святой Василий Великий, живший с 330 по 379 годы, побывал в киновии Пахомия и заимствовал многие его идеи, реализовав их в Кесарии, Каппадоке, где был создан устав аскетической монашеской жизни, который до сих пор используется в православных монастырях, в том числе и в наших русских. Василий полагал, что монаху опасно жить одному, если у него нет достаточной способности к самоконтролю и самообеспечению, что можно сказать о большинстве монахов. Внесенные Василием изменения в устав монастырей Пахомия предполагали создание монастырей меньшего размера, чем в Египте, строгое подчинение настоятелю и запрет крайних форм аскетизма и умерщвления плоти. Важным отличием василианских монастырей было то, что они основывались в городах, а не в пустынях. Это давало монахам больше возможностей для ведения благотворительности, а также позволяло подавать пример праведной жизни. Василий, как и его друг Григорий Назианзин, находили необходимым для истинной христианской жизни объединение теории и практической деятельности. Как сказано в правилах Василия Великого, цель благочестия надобно почитать не предлогом к бездействию и не удалением от труда, но побуждением к подвижничеству, к большим трудам, к терпению в скорбях, чтобы и нам можно было сказать в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде. Это цитата из Евангелия. Такой образ жизни полезен нам не одним изнурением тела, но любовью к ближнему, чтобы через нас и немощным братьям подал Бог довольство. Аскетическая и киновитская разновидности монашества получили широкое распространение и существовали одновременно. Монахи-аскеты часто представляли проблему для церковных властей, активно выражая свое несогласие с проводимой церковной политикой. На соборе 340 года были осуждены крайние формы монашеского аскетизма. С сопротивлением монахов сталкивался в конце IV века Иоанн Златоуст в Константинополе, который пытался упорядочить жизнь монахов и заставить их жить в относительно крупных общинах. Рассматривая монахов как источник проблем с точки зрения дисциплины и догматики, он выступал за то, чтобы они больше внимания уделяли молитве, а практическую деятельность предоставили официальной церкви. Хотя Иоанн Златоуст был смещен со своего поста, в том числе и благодаря усилиям монахов, его взгляд на задачи монашества сохранил свое влияние. Богослов Евагрий Понтийский, ученик Василия Великого и Григория Назианзина, предпочел вернуться к путям первых монахов и удалиться от мира в египетскую пустыню. Хотя Евагрий был осужден как последователь Оригена в VI веке, его идея о том, что монах должен сохранять отрешенность и уклоняться от мирской суеты, оказали влияние на последующую византийскую мистическую традицию. Ученик Златоуста Нил Постник, умер в 450 году, не только рекомендовал путь чистой теории, но и осуждал каппадокийских последователей Василия Великого за недостаточную духовность. Нил осуждал городских монахов и советовал уединяться в пустынях. Несмотря на эти тенденции, ко времени христологических споров V века влияние городских монахов настолько выросло, что потребовало отдельного упоминания в канонах Вселенского Халкидонского собора. Но про этот Халкидонский собор я уже много говорила, много раз. В 451 году он был. Значит, вот, упоминание было такое. Монашествующие, монашествующие же в каждом граде и стране, да будут в подчинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отреклись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела, и да не приемлют в них участие, оставляя свои монастыри. К середине IV века множество монахов жили в Палестине, Сирии, в Каппадокии, Армении и Понте монашество распространилось благодаря епископу Евстафию Севастийскому, а затем Василию Кесарийскому в третьей четверти IV века. Об основании первого монастыря в Константинополе сообщается в начале 380-х годов, во Фракии в 386-м. Однако большого распространения это явление в те годы не получило. Для заселения основанного в столице монастыря, в пригороде столицы, были привезены монахи из Египта, которые потом вернулись на родину. Опустевший монастырь заняла община Ипатия Вифинского, которая в 406 году насчитывала 30 человек. Только-только вот Константинополь у нас стал развиваться. А для основанных Пахомием монастырей в Египте приводится оценка в 3000 человек к моменту его смерти в 346 году и не менее 7000 человек к началу V века. В одном из главных центров монашества в Египте жило 5000 монахов. В Скитской пустыне, также расположенной в Нитрийской пустыне, жило 3500 монахов. Приводятся цифры для других районов Египта. Значит, начало V века. 2000 в Александрии, 1200 в Антинополе, не считая 12 женских монастырей. В Оксиринке проживало 5000 монахов, и столько же в его окрестностях, и еще 10 тысяч монахов и 20 тысяч монахинь в Арсиное. Также известно о крупных монастырях вблизи Красного моря, в Месопотамии и в Палестине. В правление Юстиниана I, уделявшего значительное внимание религиозным вопросам, количество монахов существенно возросло. Только в Константинополе и его окрестностях насчитывалось 67 мужских монастырей. Своим законодательством Юстиниан упорядочил монашество в его отношениях с государством и церковью. По мнению Юстиниана, жизнь в монашеском подвиге является столь почтенной и настолько сближает с Богом человека, обратившегося к ней, что в состоянии стереть с него всю человеческую скверну и явить его чистым и достойным своей разумной природы, поступающим по большей части согласно с разумом и возвысившимся над человеческими заботами. Ряд новелл Юстиниана касается непосредственно монахов. Из форм монашеского общежития Юстиниан отдавал предпочтение киновитской, как более упорядоченной. Законодательство Юстиниана не было мертвой буквы и соответствовало реальным потребностям церкви и государства. На Халкидонском соборе были приняты решения относительно монашества. Значит, канонами, я уже говорила, канонами собора монахам было запрещено принимать участие в мирских делах, служить в армии и на государственной службе и жениться. Монастыри подчинялись церковному начальству и больше не могли основываться без разрешения епископа, против которого монахам запрещалось строить заговоры и бунтовать. Наконец, монастыри запрещалось передавать в собственность частных лиц. В одной своей новелл Юстиниан подтвердил четвертый канон Халкидонского собора о том, что для основания нового монастыря требовалось согласие епископа. При этом была введена новая норма, согласно которой он должен был присутствовать при начале строительства и прочитать специальную молитву. Каждый монастырь должен был иметь настоятеля, игумена, выбор и назначение которого также производились епископом. При этом во внимание должны были приниматься личные достоинства кандидата, а не количество лет, проведенных им в монашестве. Однако это, вероятно, было воспринято как вмешательство монахами, как вмешательство во внутренние дела общины, и более поздняя новелла устанавливала, что выборы настоятеля должны осуществляться исключительно монахами монастыря, а затем утверждаться епископом. При этом монахи обязывались выбирать настоятеля за его правую веру, благочестие и административные способности. Настоятель отвечал за дисциплину в монастыре и духовное развитие монахов. Настоятель мог руководить только одним монастырем. Несмотря на то, что в правлении Юстиниана остро стоял вопрос о защите решений Халкидонского собора в споре с монофизитами, монофизиты получили возможность создавать свои монастыри в Константинополе и в Малой Азии. Но и в своей совокупности законодательство Юстиниана заложило основу для последующего роста монастырского землевладения. С появлением монастырей число отшельников пошло на убыль, поскольку настоятели позволяли только самым благочестивым из монахов вести отшельнический образ жизни. С другой стороны, с IV века в Палестине, впоследствии во всем православном мире, появилась система лавр, то есть небольших скоплений скитов, относящихся к большому монастырю. Первые монастыри были киновитскими, общежительными, так называемыми, организациями. В них настоятель руководил монахами, которым не разрешалось иметь какое-либо имущество. Все в обители находилось в общественной собственности, чистую одежду выдавали всем раз в неделю с монастырского склада, пищу готовили тоже сообща, поглощали ее все вместе в молчании, пока один из братьев читал вслух Евангелие. Перед едой и после нее возносили молитву. Старшие монахи сидели у дальней стены зала трапезной, которая часто имела круглую форму в подражание церковной апсиде. Прочие размещались за длинными каменными или мраморными столами, часто вмонтированными в пол. Монахи делились на группы в соответствии с их праведностью. Самые благочестивые принимали более строгий пост, чем другие, и ели всего один раз в день по вечерам. Им позволялось есть только сырые продукты. Их ужин зачастую состоял из хлеба, вымоченного в течение недели в воде, даже не в масле, хотя по большим праздникам им подавали бобы. Монахам-киновитам разрешалось принимать ванну 3 раза в году. Исключение делалось лишь для тех, кому нужно было мыться чаще по состоянию здоровья. Настоятель назначался в соответствии с основополагающим уставом монастыря, либо основателем обители и ее епископом или патриархом, либо избирался братьей, в обоих случаях пожизненно. Однако со временем появились монастыри другого склада, по всей видимости, по причине бедности монастырей, частично потому, что монахи сочли общественные работы в киноведских обителях отвлекающими от моления. Эти дома стали известны как самоуправляемые. Их насельники не вели общинный образ жизни. 8-9-10 века – это иконоборческий период в истории Византии. Мы с вами про него уже говорили. И этот период ознаменовался не только борьбой с почитанием икон, но и преследованием монашества. Поскольку свидетельства современников либо не сохранились, либо были отредактированы после поражения иконоборцев в середине IX века, изложение событий сохранилось только в официальной версии победителей. Составленная в 810-814 годах хроника Феофана Исповедника рассказывает о гонениях императора-иконоборца Константина V Капронима. Рассматривая монахов как критиков государственной религиозной политики, он распустил крупнейшие монастыри Константинополя, конфисковал их собственность и переженил монахов с монахинями под страхом ослепления. Книги монахов были сожжены, а тех, кто пытался спасти их из огня, подвергли суровым наказаниям. Гонения на монахов охватили еще как минимум Малую Азию и Фему Фракисии, который управлял преданный сторонник императора. После второй и окончательной победы над иконоборчеством в 843 году в общественном мнении закрепилось представление о монахах как об оплоте ортодоксии. Наибольшим авторитетом пользовался настоятель студийского монастыря Феодор, умер в 826 году, завоевавший себе репутацию категорического противника иконоборчества. Он является автором многочисленных писем, гимнов и проповедей, относящихся к организации монашеской жизни. Его взгляды называют студийской реформой монашества, основным направлением которой был возврат к чистоте веры отцов монашеского движения Василия Великого, Иоанна Лествичника, Марка Подвижника и других. Возвращение к первоначальному киновитскому монашествованию должно было осуществляться через труд. В студийском монастыре монахи занимались различными работами не меньше 8 часов зимой и 4,5 часов летом. Это было как традиционное переписывание рукописей, так и помощь бедным. В монастырях, принявших студийский устав, всегда были госпитали. В организационном отношении наиболее значимым достижением Феодора была разработана им монастырская иерархия. Возглавляющий ее игумен руководил как повседневной жизнью монахов, так и их духовным совершенствованием. За организацию текущего распорядка дня отвечал его заместитель. С X века эта должность называлась эконом. У эконома было несколько помощников, важнейшим из которых был отвечающий за кухню и продовольствие келарь. Ряд должностей занимали монахи, ответственные за дисциплину, распорядок богослужения и тому подобное. Правило абсолютной бедности требовало контроля за тем, чтобы монахи не обзавелись личным имуществом. Одежда монахов еженедельно собиралась и перераспределялась. Следствием повышения авторитета монашества стал расцвет этого института, начиная с середины IX века. При поддержке императоров, жертвовавших огромные суммы, возникали новые крупные монастыри, прежде всего в Константинополе. В столице и ее окрестностях новые монастыри основывали императрица Феодора, патриархи Игнатий и Фотий. С не меньшим размахом восстанавливались и строились новые монастыри в провинциях. В XII веке историк Зонара, объясняя истощенное состояние казны при вступлении на престол Исаака I Комнина, писал, что начиная с Василия I, императоры растрачивали богатство ради своего удовольствия и на постройку религиозных сооружений. Появлялись пещерные монастырские центры в Италии и Каппадокии. после возвращения Кипра и других островов Эгейского моря в середине X века там тоже было основано множество монастырей. Благодаря деятельности святых Кирилла и Мефодия и их учеников православное монашество распространялось на Балканах. К концу VII века доля монашеского земледелия достигла максимума и составляла треть от общего количества обрабатываемой земли в империи. В ходе длившегося несколько столетий борьбы за землю между провинциальной знатью и свободными крестьянскими общинами императоры целенаправленно поддерживали крестьянство. Этим объясняется антимонашеское законодательство императоров-иконоборцев, а также новелла Никифора II Фоки 964 года, запретившего завещать землю монастырям. Почти каждый император, начиная с Романа I Лакопина до Василия II, принимал законы для уменьшения их влияния. Однако это законодательство не было направлено против монастырей как таковых, не преследовало цель реформировать монашество и обусловливалось политическими и экономическими соображениями. Хотя Никифор II был человеком глубокого благочестия и почитателем монашества, и его дяде был известный монах Михаил Малиин, а близким другом и духовным наставником Афанасий Афонский, он был прежде всего полководцем. Упомянутая его новелла появилась вследствие того, что значительное количество монастырских угодий не обрабатывалось, и, соответственно, с них не платились налоги, нужные для содержания армии. Другая новелла Никифора II была посвящена защите земельной собственности солдат-акритов от захвата монастырями. В 988 году, желая получить поддержку духовенства и монашества в борьбе с восстаниями Варды Склира и Варды Фоки, Василий II отменил новеллу Никифора II, результатом чего стало возобновление повсеместного монастырского строительства. В 996 году он частично восстановил ограничения на рост монастырской собственности за счет крестьянства. Резкий рост монашества неизбежно сопровождался многочисленными злоупотреблениями. Согласно свидетельству русского странника, к началу XIII века на одном Босфоре насчитывалось до 40 тысяч монахов и 14 тысяч монастырей. Но эти цифры не столь уж фантастичны, если учесть, что в Византии было множество мелких монастырьков, имевших от 3 до 10 монахов. Помимо монахов, обитавших в келейных или общежительных монастырях, имелось немало монашествующих в быту, пилигримов и странников, одиноких аскетов и пустынников. Обычно монахи пользовались уважением как божьи люди, отвергшие мирские радости и посвятившие себя служению Бога. Однако Михаил Псил, один из самых выдающихся византийских историков, философ, авторов исторических произведений, сам бывший монахом, писал, что чем больше в империи становилось монахов, тем быстрее росли подати. Не было также секретом, что основным мотивом пострига часто являлись не помыслы о духовном спасении, а поиски убежища от грозящей кары властей или от беспросветной нужды. Корыстолюбие монашества порицается в самых разных документах, от демократических эпических сочинений до официальных актов и императорских указов. Евстафий Филосоникийский в трактате «Об исправлении монашеской жизни» в XII веке говорил, что все помыслы игумена и братья сосредоточены не на служении добродетели, а на приобретении новых богатств, чаще с помощью хитрости, обмана, подлога, насилия. Особенно острому осуждению подвергалась в XI-XII веках распущенность нравов среди монашества. В начале XII столетия в одном из крупнейших монашеских центров империи на Афонской горе разразился скандал. Я потом еще про Афон немножко поговорю отдельно. В начале XII столетия разразился скандал. Дело разбирали Василевс и Патриарх. Оказалось, что монахи Святой Горы вступали в связи с влашскими женщинами, влашскими цыганскими. То есть на Афоне там цыгане, по-видимому, пасли там скот свой, и были там женщины. Особым указом цыгане с их отарами были выселены с Афонского полуострова, и немало монахов ушло вместе с ними. в анонимном сочинении говорится о монахе, который на рынке прокладывает путь в толпе своей возлюбленной, и о монахине, у которой чиновник задержался столь долго, что его по приказу Василевса разыскивали по всему городу. Недаром уставы монастырей того времени содержат категорические запреты женщинам, даже сестрам и матерям монахов, приближаться к монастырской ограде. Внутри самих монастырей тоже часто сохранялось социальное неравенство. Бывший богач, сделавший крупный вклад в обитель, находился на особом положении, даже став монахом. Он имел отдельную келью в Киновийском монастыре, слугу в качестве исключения. Он лучше питался, был избавлен от труда и утомительных служб. Поэт Феодор Продром приводит наставительную речь игумена, отповедь монаху, недовольному тем, что одни пользуются привилегиями, а другие нет. Значит, наставительная речь такая. «Тот протопоп, а ты пономаренок. Он хорошо поет, а ты безгласен. Он умеет считать деньги, а ты водонос. Он бегло читает писание, а ты еле знаешь азбуку. Он лет 15 в монастыре, а ты полгода. Он добыл добро для братьев, а ты в это время пас овец. Он вхож во дворец, а ты глазеешь на богатые коляски. Он в плаще, а ты в рогоже. У него на постели 4 покрывала, а у тебя солома». И так далее. «Посему, заключает игумен, не завидуй и оставайся служкой». Да и содержание для монахов определялось в соответствии с их разрядом и положением в монастыре. Старец игумен мог получать в год 36, ну, на мисм денежных единиц. Экономы и ключники могли получать по 20 на мисм, монахи высшего класса по 15, а прочие всего по 10. Варьировало также натуральное довольствие. Занятым управлением старцам доставалось втрое больше, чем молодым монахам, весь день занятым тяжелым физическим трудом. Никита II Фока, запрещая строить новые монастыри и расширять владения старых, прямо указывал на вопиющее несоответствие задач монашеского подвига, связанного с умерщвлением плоти, с богатствами и жадностью монахов. Попытки секуляризации монастырских владений предпринимались в Византии неоднократно. Однако все они носили крайне ограниченный и непоследовательный характер. На радикальные меры не мог решиться ни один Василевс со времени иконоборчества. Гораздо более последовательны были императоры в умножении монастырских имений и в раздаче привилегий монастырям. К концу XII века монастырские хозяйства находились в значительно лучшем состоянии, чем владения представителей белого духовенства. Хотя монастырские злоупотребления и не носили глобального характера, но в IX веке стали настолько серьезными, что вызвали беспокойство святого Феодора Студита. Этот энергичный священнослужитель и истовый реформатор попытался положить конец распущенности, которая царила в некоторых монастырях, с помощью устава святого Василия и добавленных к нему собственных предписаний. Под его началом студийский монастырь в Константинополе стал центром познания и реформирования. Ну, поэтому, собственно говоря, называется Феодор Студит, студийского монастыря. Для Феодора Студита монашество было синонимом христианства. Значит, он пишет, спрашивать, откуда преданно отрекаться от мира и делаться монахом? Есть не что иное, как спрашивать, откуда преданно делаться кому-то христианином? Кто установил первое по апостольскому преданию, тот установил и второе, изложив 6 таинств. Первое – о просвещении, второе – о собрании или причащении, третье – о посвящении мира, четвертое – о священнических посвящениях, пятое – о монашеском совершенстве, шестое – о свято скончавшихся. То есть для него монашество было синонимом христианства. Тем не менее, монастыри продолжали приобретать земельные угодья и увеличивать число монашествующих, чем начали угрожать самому существованию государства. В попытке отрегулировать их рост император Никифор Фока в 963 году издал закон, ограничивающий размер монастырских владений и запрещающий впредь принимать денежные дары и создавать новые монастыри. Но этот закон не мог быть воплощен в жизнь в значительной степени потому, что само правительство побуждало монахов обосновываться вдоль границ империи, где монастыри служили и вере, и делу защиты государства. В итоге злоупотребления остались неискорененными. Впрочем, при этом монастыри были как минимум важными центрами просвещения, как максимум оплотом христианской добродетели, образования и искусства. Уже в VII-VIII веках монастыри и монахи полностью попали под контроль высших церковных и государственных структур. И в византийской истории, вот когда я вам рассказывала, мы встречались время от времени с политикой религиозной партии, опирающейся на монастыри. Даже в V веке монашествующие общины оказывали влияние на общественную жизнь. Однако только главенствующая роль в споре с иконоборцами способствовала оформлению организационной партии монахов, которая потом становится властной силой в жизни Византии. По временам эта партия получала поддержку при императорском дворе, по временам из ее среды избирался патриарх. Однако по преимуществу она находилась в оппозиции не только к императорскому давлению на церковь, но и к высшим иерархам, которые, казалось, слишком обмерщались. Сила этой партии заключалась в том, что она тесно соприкасалась с общественным мнением. Для византийцев вообще характерно, что при всем их глубоком почитании императора и патриарха на их взгляды и воззрения гораздо большее влияние оказывали монахи и святые, которые жили среди них. Император по самой сути своего положения представлялся людям фигурой малодоступной. Наместник Бога на земле должен был помнить свое место, оно было высоко. Император на публике появлялся величественным и милостивым, великодушным и благосклонным, и должен был милостиво внимать просителям, искавшим у него правосудие или помощи. Он обязан был смиряться перед Богом. Но император, который стал бы снисходить до фамильярности, вызвал бы только недоумение и не мог бы рассчитывать на их любовь. Также и патриарх, хотя его фигуру не окружала подобная тайна, должен был соблюдать достоинство в поведении. Почтение к божественной власти императора и патриарха не мешало, однако, византийцам бунтовать против всякого, кто казался недостойным этого места. Даже тогда они восставали против конкретной личности, а не против его священной функции. Они восставали в конечном счете ради сохранения своих идеалов. С высоты своего положения императору было трудно общаться с подданными. В то время не было ни печатного станка, и, соответственно, не было ни газет, ни листовок, даже эдикты и предписания имели ограниченное хождение. Памфлеты можно было передавать из рук в руки в замкнутых придворных кругах, в служилой среде или через церковные сообщества. Но пропаганда велась исключительно живым словом. Император же не произносил речей публично, за исключением нескольких праздников, когда он имел право проповедовать в храме Святой Софии, причем его проповедь состояла из благочестивых общих мест. Если же император хотел разъяснить свою политику всему народу в целом, он должен был разослать чиновников с разъяснениями, а правительственных чиновников встречали обычно неприветливо, не без основания связывая их появление со сбором податей. По вопросам религиозного характера император мог действовать через епископов, повелевая им проповедовать в пользу его политики и следить, чтобы также поступали простые священники. Однако и священники, а порой и епископы, не всегда стремились исполнять инструкции, которые были им не по нраву. Но наказывать их за подобное неповиновение было делом глупым и непопулярным. Монахам как раз наоборот. Было сподручно ходить по домам горожан и селян и разъяснять им, что им делать и думать. Византийское монашество не имело строгого устава и орденов, как потом в Западной Европе. Каждый монастырь имел свою структуру, оформившуюся обычно при его основании, отражавшую намерения и специальные цели основателям, каковыми часто бывали миряне и мирянки. В Значит, ну, в последней лекции прошлого курса, я уже сказал, упомянул ее, значит, ее текст в сайте под номером 35, я рассказывала о зарождении монашества в раннем христианстве, пока оно еще не стало государственной религией. Так, значит, в дальнейшем монастыри по уставу Василия Великого, так называемые общежительные монастыри, стали основываться во все возрастающем числе, некоторые по-прежнему в глубине страны, некоторые поблизости от городов или даже в самих городах, где общественное служение могло быть особенно плодотворно. Юстиниан, как я уже говорила, своей властью императора провел законы в направлениях единообразия. Все монастыри отныне должны были строиться по принципам Василия Великого. Монахи принимались в монастыри только после того, как они совершенно отказывались от принадлежащего им до тех пор имущества и вели общежительную жизнь. Монахом или монахиней мог стать любой, кроме беглого раба или чиновника, не закончившего срок своей службы. Женатый мужчина должен был получить согласие жены, также и жена согласие мужа. В таких случаях обычно оба приносили одновременно монашеские обеты. До этого они должны были передать имущество законным наследникам. Искус новопоступивших продолжался 3 года до принесения окончательных обетов – целомудрие, нестяжание и послушание. Значит, основных 3 было обета. Настоятель монастыря, руководитель игумен или глава пасты архимандрит избирались голосованием монахов, однако избрание проходило утверждение местного епископа. Когда речь шла об основании нового монастыря, епископ осматривал место и благословлял его, а затем утверждал документы на право собственности. После чего монастырь становился самоуправляющимся, где настоятель имел полную власть, пока он выполнял условия первоначальных документов. Их было 2 – список вкладов и перечень литургических обязательств, на которых настаивал основатель монастыря, и типикон – перечень особых прав и обязанностей монахов. От монастыря иногда требовалось содержать приют, школу или больницу, или выделять священника для домочадцев-основателя. Из монахов лишь некоторые были иеромонахами. В православии это монах, имеющий сан священника, принадлежащий к церковному священноначалию, являющийся священнослужителем. Но настоятель, если ко времени избрания не имел этого сана, по избранию немедленно рукополагался, как его иеромонахи. Также монастырь должен был иметь достаточно священников для регулярных служб. Игумену в помощь предавался эконом для ведения хозяйства монастыря, хартофилакс, который занимался документацией, и библиотекарь, поскольку в монастыре обязательно была библиотека. В женских монастырях настоятельница также имела полную власть и тех же помощников. Священников же для службы в храме назначал епископ. Епископ также мог регулировать внешние сношения монастыря и имел право вмешиваться во внутренние дела в случае большого скандала или несогласия настоятеля с насельниками монастыря. В некоторых случаях право вмешательства принадлежало патриарху, или потому, что монастырь был основан патриархом, или таково было желание основателя. Монастыри, основанные императором, находились под началом администрации императора, так что иерархи не имели права вмешиваться. Позднее появились монастыри по императорскому указу, свободные от всякого контроля, хотя в случае серьезного кризиса или скандала сам император мог входить в дела монастыря. В отдаленных краях империи сохранились лавры старинного образца, но, впрочем, никто не стремился их уничтожить. Несмотря на законодательство, власти сами часто нарушали законы, особенно в отношении времени искуса. Он впоследствии был увеличен до 4 лет. В VII веке сложилась практика ссылать опальных принцев и государственных чиновников в монастыри, где они могли спокойно покаяться в своих злодеяниях и откуда они уже не могли вернуться к общественной жизни. В таких случаях пострижение совершалось без малейшего промедления. Кроме того, бывали случаи, когда император желал поставить чиновников в патриархе, так императрица Ирина поставила Тарасия. К тому времени вошло в обычай, что патриархом становился только тот, кто принял монашество. Так что мирянин должен был поспешно принести монашеские обеты и без промедления пройти все степени посвящения в монахи. Тот факт, что епископов стали избирать лишь среди монахов, делал монашество более престижным. Приходский священник отличался от своих прихожан лишь тем, что был более образованным и носил сан, позволявший ему совершать божественную литургию. Он был обязан жениться, хотя и после смерти жены мог оставаться священником. Он никогда не ждал повышения или продвижения. В городах большие и более благоустроенные церкви находились при монастырях, которые поставляли для них служащих священников. При громадных соборах Святой Софии и 12 апостолов, хотя и состояло несколько простых священников, однако обычно там служили иеромонахи патриаршего дома, то есть те, кто, принеся монашеские обеты, не был связан с каким-нибудь определенным монастырем. Таким образом, перед способным и честолюбивым юношей, вступившим в монастырь, открывалась прекрасная карьера. Византийское общество было строго формализованным, но не закрытым. При удаче всякий талантливый человек мог занять высокое место в обществе, несмотря на свое происхождение. Многие военачальники, включая тех, кто впоследствии становился императором, вышли из низов. Вот как раз в биографиях про это было написано. Интеллектуально одаренные юноши могли также вступать на гражданскую службу и со временем занять высокое положение. Однако монастыри предлагали вернейший способ продвижения в обществе. Послушника с хорошими способностями быстро замечал настоятель и давал ему образование. Он мог остаться в монастыре и со временем стать его настоятелем, или проявить себя в монашеских кругах так, чтобы его предложили в епископы. Еще в юные годы его могли предать епископскому или даже патриаршему дому, где хорошее поведение и способность обеспечивали ему продвижение. Некоторые патриархи были принцами по рождению, некоторые – сыновьями рабов. Византийские монастыри так сильно различались и были столь независимы друг от друга, что, казалось бы, они никак не могли составить единую политическую партию. И в самом деле в первые века христианства они не играли особой роли, за исключением египетских, где монастыри имели уже долгую историю, хотя и постоянно между собой ссорились. Время от времени монастырь с хорошим управлением и надежными связями мог оказывать давление при решении богословских вопросов, однако он действовал через посредство иерархов. У народа же особое уважение мог снискать скорее отшельник или подвижник. Он мог быть странствующим монахом, но чаще речь шла об отшельнике, постоянно живущем в пещере, на скале или остолбнике. Вскоре после его выдворения все благочестивые люди округи начинали стекаться к нему за наставлением или благословением на какое-нибудь предприятие. Даже местные правители приходили к нему за советом. Императоры следовали примеру своих столпников. Так, когда святой Даниил Столпник жил с 410 по 490 годы, обосновался на колонне во Фракии около Константинополя, Феодосий II возымел к нему такую любовь, что каждый раз после грозы посылал узнать, каково пришлось святому. Вот, ну, я немножко про него расскажу коротенько. Это один из самых знаменитых был столпников, Даниил Столпник. Будущий святой родился в Месопотамии. Родители его были христианами. Причем у них долгое время не было детей, и мать молилась Богу о чадородии, обещая посвятить своего ребенка служению Богу. Молитва была услышана, у нее родился сын. До 5 лет мальчик не имел имени, поскольку родители хотели, чтобы рожденный по благоволению Божьему от Бога и получил себе имя. Имя отроку было наречено игуменом монастыря, куда его привели родители. Игумен, взяв одну из богослужебных книг, разогнул ее на словах пророка Даниила. Именем пророка и был наречен будущий подвижник. 12 лет, оставив отчий дом, он пришел в монашескую обитель, где был принят послушником. Однажды игумен по делам отправился в Антиохию, взяв с собой Даниила. По дороге они проходили мимо места, где на высоком столпе подвязался преподобный Симеон Столпник. Даниил, увидев Столпника в молитве претерпевавшего лишение и непогоду, возгорелся желанием подвязаться таким же образом. По благословению святого Симеона Даниил удалился в окрестности Константинополя во Фракию, поселившись на месте заброшенного языческого капища, где ему пришлось претерпеть многие бесовские искушения. Обратите внимание. Воздвигнув высокий столб, Даниил много лет провел на нем в духовном подвиге. Житие сообщает, что Даниил был удостоен от Бога дара чудотворения и исцеления. Место его отшельничества стало притягивать паломников и страждущих, обращавшихся к нему за помощью. Ближе к концу своей жизни Даниил был рукоположен в пресвитеры, причем хиротонию совершал константинопольский патриарх, а сам Даниил даже не сошел со столба. Скончался Даниил 11 декабря в 490 году, проведя на столбе более 30 лет. Вот почему я, значит, о нем подробно более-менее подробно рассказала. В Москве древнейшим монастырем почитается обитель в честь Даниила Столбника, первоначально устроенная в конце 13 века московским князем Даниилом Александровичем. Ну, конечно, Даниловский монастырь, он уже много раз потом был перестроен, много раз переделан. Но первоначально эта вот обитель была в честь Даниила Столбника. Святой Алипий в VII веке, простоявший на столбе 53 года, пока паралич не вынудил его лечь, был избран настоятелем близлежащего монастыря и управлял им с места своих подвигов. Во время иконоборческих гонений святой Феодул писал иконы на вершине своего столпа, где императорские солдаты не могли его достать. Были даже две женщины-столпницы. Столпники проводили жизнь, стоя на колоннах высотой около 10 метров и обнесенных поверху перилами, которые не давали им упасть во сне. Они никогда не садились и не опускались на колени, не заботились о своем организме, вкушали еду, только если пролетающий мимо птица, путник или ученик приносили им несколько ягод или орехов, но не приготовленную пищу. Они выдерживали испытания жарой и холодом, временами теряли зрение от палящего солнца или покрывались ледяной коркой. В эпоху, когда чистота не являлась неотъемлемым атрибутом благочестия, эти люди жили в зловонной грязи. Ну вот, что касается Даниила, на момент смерти его ступни были покрыты воспаленными ранами из-за постоянного стояния и микробов, поселившихся в них. В его выжженных солнцем волосах кишели вши, которых он не убивал, поскольку они могли стать пищей для пролетающих мимо птиц. В отличие от отшельников, которые не носили одежды, так вот святой Онофрий достиг святости, отрастив бороду до лодыжек, чтобы прикрыть наготу. Некоторые столпники надевали кожаную куртку, чтобы закрыть верхнюю часть тела. Колонна Даниила стояла на постаменте, на которой вели три ступени. По преданию, к ней была приставлена лестница, по которой его старший ученик каждый вечер подавал ему еду. Ну, столпничество как таковое порой вызывает сомнения в своей целесообразности. Большинству современников такой вид подвижничества кажется ненормальным, а сами столпники и юродивые, людьми безрассудными или сумасшедшими. Но нам, естественно, столпничество представляется не более чем странным и непонятным явлением. Однако подобное воззрение происходит от незнания самой сути этого уникального вида подвижничества. Столпничество возникло как раз тогда, когда прекратился подвиг мученичества и явился как бы его продолжением. Подвиги стояния на столпе ради благочестия появились на Востоке в III веке и продолжались до XII века, а в России до половины XV века. В России тоже были столпники. Изначально столпничество являлось противоположностью языческому почитанию гор и холмов. Столпники занимали высоты гор и ущелья, а затем устраивали там столпы, напоминавшие собой языческие священные ограды и жертвенники. Это для того делалось, чтобы не спровергнуть культ идолопоклонства и заменить его христианским богопочитанием. То есть на самом деле они вступали в борьбу с теми сущностями, которые язычниками были к этим местам привлечены. Почему вот столпники, отшельники так много времени и сил тратят на борьбу с бесами, ну, кто вот читал, кто знает. Потому что они как раз выбирали такие места, где сущности кишели в огромном совершенно количестве. Вот, и там они с ними вступали в борьбу. Вот так святой Даниил поначалу пребывал в пустом языческом храме в Фирмпоре, а потом воздвиг там столб. Святой Алипий поселился в Идальском капище и построил потом на его месте церковь в честь святой мученицы Евфимии. Однако с течением времени и одинокие отшельники святые начинают исчезать, благодаря, скорее всего, растущей привязанности к литургии, чему особенно способствовала победа иконопочитания. Благочестивый человек, ищущий уединение, предпочитал теперь селиться ближе к монастырю, куда и ходил на литургию, так что становился как бы приданным монастырю. Последние прославленные святые отшельники жили в X веке. Таков Лука Столпник, чей столб находился в Халкидоне, и современные ему члены династии Лакопенов спрашивали его советов. Когда умирал известный пустынник, обычно на месте его подвигов воздвигался монастырь, который становился духовным наследником святого. Большинство монастырей было основано в память о святом или для хранения религиозных святынь. Естественно, монахи одобряли почитание священных изображений и других реликвий. Кроме того, монахи были близки к простому народу и знали, что священные предметы оживляют библейскую историю и удовлетворяют потребности людей непосредственно соприкасаться с духовной действительностью. В Византии считалось особенно благочестивым делом основать монастырь или сделать туда вклад. Поэтому со временем так выросло число монастырей и их богатство. Императоры-иконоборцы встретили в монахах особенно опасных противников и начали принимать против них особенно суровые меры. Константин V, Константин Капроним, находил даже особое удовольствие в том, чтобы закрывать монастыри и унижать монахов. Важнейшей функцией монастырей являлось предоставление убежища от мира, где можно было бы вести праведную жизнь. Такое желание могло возникнуть у византийцев в любом возрасте. Помимо этого, монастыри выступали как благотворительные учреждения, оказывая помощь сиротам, старикам, больным и другим обездоленным слоям населения. Хотя образование не входило в обязательные функции монастырей, тем не менее их роль в интеллектуальной и культурной жизни страны была очень значительной. Крупнейшие монастыри имели скриптории и библиотеки трудов преимущественно религиозного содержания. Значительным было влияние монашества на развитие византийского богословия. Существенными особенностями отличалось монастырское хозяйство. Монахи, как правило, делились на несколько разрядов, низший из которых являлся самым многочисленным. Экономы, ключники, казначеи, привратники, каллиграфы, иконописцы, библиотекари находились в привилегированном положении. А пахари, кузнецы, плотники, ткачи, сидельники, башмачники, конюхи, скотники, мельники, шерстобиты, огородники, садоводы, гончары, портные, корзинщики – мойщики одежд, пекари, повара еле успевали перемежать труд молитвой и бдениями. Как и в поместьях светских господ, в монастырях иногда применялась некоторая механизация. Тесто замешивалось с помощью ходящего по кругу вала, вода подавалась по трубам водопровода, имелись мельницы, водяная или приводимая в движение животными, кузница, гончарня, ну и тому подобное. Но монастырь не распылял своих богатств, подобно светскому богачу, между наследниками, не тратился на поддержание престижа, содержание отряда оруженосцев и пышной свиты, на дорогое оружие и доспехи, на снаряжение для участия в походах. Поэтому в житницах монастырей чаще залеживались крупные запасы зерна, а в подвалах застаивались амфоры с вином и оливковым маслом. Монахи умели лучше светских магнатов мирным путем прибирать к рукам и соседскую землицу, обольстив ее религиозного и невежественного хозяина. Подавление иконоборчества способствовало росту интереса монахов к литературе и искусству. Вновь начали читать Платона, несмотря на неодобрение высшего духовенства, что привело к развитию мистической философии, которая, вероятно, могла подействовать и на мысли западных мистиков и реформаторов XII века. Однако самая далеко идущая на православную мысль познания и монашества оказал священнослужитель Алексий, основавший в 963 году Лавру, первый монастырь на горе Афон. Алексей дружил с императором Никифором II Фокой и сделал этот шаг с полного его одобрения. Основание Лавры должно было принести процветание и неувядающую славу полуострову. Более того, благодаря дружбе Алексея с императором весь полуостров попал под покровительство последнего, и право назначать главу горы Афон принадлежало императору до 1312 года, когда Андроник II с помощью Золотой Буллы перевел полуостров из подчинения короны в ведение патриархата. Гора Афон пережила пик своего расцвета с 9 по 13 столетия. Вдохновленные примером Лавры, красотой полуострова и своей верой в монашеский образ жизни, монахи к тому времени построили несколько комплексов потрясающего великолепия. Они стояли на 123 опасных уступах горы. Помимо этих монашеских обителей, здесь, под покровительством Лавр, в хижинах на лесистых склонах, жили и группы отшельников. Общее население составляло приблизительно 8 тысяч человек. Под началом настоятеля каждый монастырь на Афоне жил как независимое, чрезвычайно сложное сообщество со своей экономикой. Каждая обитель сама ведала своими финансовыми делами, возделывала свою землю, обеспечивала едой и питьем своих насельников, а также странников, паломников и тех, кто искал уединения на Святой Горе. Все они могли рассчитывать, по крайней мере, на 3 дня бесплатного гостеприимства. К тому же в каждом монастыре были своя библиотека и библиотекари, сокровищница и скриптория, где писались, иллюстрировались и переплетались литургические книги для монастырских нужд, свои художественные мастерские и студии, ремесленники, строители, пастухи, садовники и крестьяне. В каждом монастыре работал бесплатный медпункт, сиротский приют и школа. Кроме того, имелся и свой хор. Одежда находилась в общественной собственности, каждому насельнику выдавалась недельная смена белья. Но с XII века религиозным сообществом в целом стал руководить Священный Синод. Святая гора была посвящена ее монашествующими обитателями Пречистой Деве, Богородице. Одним из самых известных обычаев монашеской горы Афон является запрет на въезд женщинам и животным женского пола. Но почему это произошло? Согласно преданию, в 49 году корабль, на котором плыла Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом, попал в бурю, и его прибило к берегу Афона. Деве Марии так понравилось место, что она попросила у Бога его для себя, и Бог не отказал. Потом Богородица завещала, чтобы ни одной женщины, даже животных женского пола, на ее острове не было. Ну, это предание. Это предание отобразилось в Афонском уставе 1043 года при византийском императоре Константине IX Мономахе. Основатель Лавры решил запретить любому существу женского пола, человеческому животному, ступать на землю полуострова. Это про Афон. Монашество, какие бы разнообразные формы оно ни принимало, в конце концов прочно интегрировалось в жизнь Византийской империи. И в значительной степени именно благодаря ему поддерживалась та ось, на которой в то время, энергетическая ось, на которой в то время держался не только византийский эгрегор, но и христианская метакультура в целом. Ну, мы об этом еще с вами поговорим на следующей лекции поподробнее. Однако в христианстве по-прежнему было далеко до полного единомыслия. И то, во что превратилась Византия, государство и церковь, многим казалось отступлением от заветов Христа. Ну, так Федор Студит, о котором я уже говорила, категорически возражал против вмешательства государства в дела церкви. И когда император Лев V созывал собор против почитания икон, Феодор Стах сказал ему: «Не нарушай мира церкви. Бог поставил в церкви иных апостолами, других пастырями и учителями, но не упомянул о царях. Оставь церковь пастырям и учителям. Если бы сам ангел сошел с неба и стал извещать истребление веры нашей, то не послушаем и его». Так вот, ну, наиболее серьезное религиозное движение, которое как раз возражало против такого соединения церкви и государства, появилось в 8-9 веках, появилось павликианство, так называемое, одно из наиболее значительных средневековых религиозных движений. Оно зародилось в Армении и получило широкое распространение в Малой Азии и в европейских владениях Византийской империи. Своей целью павликиане считали сохранение исконной чистоты христианства, освобождение его от всех элементов язычества и идолопоклонства. Название павликиане дано им их противниками. Сами они называли себя просто христианами, в то время как последователи церквей Византийской империи они именовали ромеями, считая их отступниками от истинного учения Христа. Название павликиане происходит от имени апостола Павла, которого павликиане предположительно чтили выше других апостолов. Основное ядро движения составляли крестьяне и частично городские низы, хотя последователи павликиан были в разных слоях общества. Согласно учению павликиан, истинный совершенный Бог имеет прямое отношение только к духовному миру, тогда как творцом видимого мира является Демиург. Ну, Демиург в переводе с греческого языка – это творец, собственно говоря, и есть. Павликиане обвиняли церковь в том, что она не различает эти две сущности и фактически поклоняется Демиургу. В своих диспутах с православными павликиане подчеркивали, что в отличие от православных, поклоняющихся Творцу этого мира, сами они верят в того, о ком Иисус говорил: «А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели». Это Евангелие от Иоанна. Павликиане придерживались дуалистической антропологии. В их представлении человеческая природа состоит из двух сущностей: сотворенной Демиургом телесной, состоящей из материи, и духовной, имеющей божественное происхождение. При этом зародыш божественной жизни содержится в каждом человеке, и каждый при благоприятных условиях способен в той или иной форме воспринять послание божественной правды. Демиург, сотворив человека путем соединения его духовной и телесной сущностей, пытался удержать первого человека в абсолютном рабстве. Первый человек, ну, Адам имеется в виду, не должен был сознавать свою высшую природу, дабы у него не обнаружилось стремление высвободиться из царства Демиурга. Отсюда и повеление не есть от дерева познания добра и зла. Но Адам ослушался повеления Демиурга, и его непослушание разорвало оковы рабства. Таким образом, он и его род достигли осознания своей высшей природы. Павликиане не считали грехопадение в Эдеме грехом, а наоборот благом и необходимой предпосылкой для будущего искупления. Павликиане верили в существование имманентной связи между человеческими душами и Всевышним Богом, связи, которая не может быть разрушена Демиургом. Каждая душа содержит божественное откровение и благодаря этому способна противостоять влиянию Демиурга. Это, по мнению павликиан, подтверждают слова из Евангелия от Иоанна: В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Этот свет, в частности, проявляет себя в присущем всем людям чувстве правды. Вместе с тем, человеку присуща свобода воли, и именно от его решения зависит, подчинится ли он власти греха, угнетая зерно божественного света в своей душе, или же будет следовать путем, предначертанным божественным откровением, тем самым взращивая в себе зерно божественной жизни, даруя ему свободу и силу. При этом, как бы низко ни пал человек, благодаря самой своей природе он не может быть полностью и навсегда лишенным вечной своей причастности к Богу. Спаситель Христос, согласно учению Павликиан, пришел на землю в качестве небесного существа, будучи посланцем высшего мира, и после выполнения своей земной миссии возвратился в свое небесное обиталище. Тело Спасителя напоминало обычное только внешним видом. На самом же деле состояло из некоего тонкого вещества, привнесенного из высшего мира, что дало ему возможность совершать чудеса, описанные в Евангелиях. Мария, мать Иисуса, послужила лишь каналом, инструментом пришествия Спасителя в этот мир. Поэтому павликиане категорически противились почитанию Марии как Богоматери. При этом они ссылались на содержащиеся в Евангелиях указания о том, что у нее были другие сыновья после Иисуса. Следовательно, она не может считаться девой. Павликиане придавали распятию Христа символическое значение. Христос снизошел из божественного мира в царство Демиурга, пропустив себя через него, подобно тому, как вода проходит через почву. Павликиане не принимали свойственной современным христианам доктрины искупительной жертвы Христа, якобы искупившего своими страданиями грехи человечества. Они считали это абсурдом. Они осуждали поклонение кресту как куску дерева, орудию казни злодеев и символу проклятия, и вместе с тем почитали крест как геометрическую фигуру, имеющую символическое значение. Павликиане выступали за восстановление простоты, которая была свойственна апостолам. Они были противниками многочисленных внешних церковных церемоний и ритуалов, что, по их мнению, свидетельствует о духовном упадке христианских церквей. Павликиане решительно боролись против представления о магических эффектах от внешних церемоний, в особенности церковных таинств, якобы способных исцелять болезни и решать другие проблемы. Они отрицали крещение водой, утверждая, что под крещением Христос имел в виду лишь крещение духом, так как, благодаря своим учениям, Христос сам стал живой водой для очищения человеческой природы. Также они отрицали причастие, утверждая, что поедание плоти и крови Христа на самом деле является метафорой, суть которой состоит во вступлении в жизненную связь с Ним посредством принятия Его учения, Его слова, который суть Его настоящее тело и кровь. Павликиане решительно выступали против роскоши и распущенности духовенства, отвергали церковную иерархию, требовали упрощения церковных обрядов. Павликиане осуждали почитание святых и икон, считая это идолопоклонством. Они требовали восстановления равенства по примеру раннехристианских общин, которые они понимали не только как равенство перед Богом, но и как социальное равенство. Ну, естественно, империя принимала всяческие, достаточно жесткие меры для подавления этого движения. Вот такое вот движение павликиан. Я там в тексте дам историю этого движения, здесь я только само по себе учение вам рассказала, а там как оно было довольно распространенным и достаточно долго просуществовало. Вот, значит, ну, медитация у нас с вами, поскольку мы говорили о монашестве, медитация у нас с вами будет на какую зону? Кто угадает? На 20-ю. На 20-ю. Так. Ну, сегодня будем медитировать по старой схеме, но там посмотрим, как пойдет. Так, 20-я зона. Единица. Тулпу эсо дана лот ун. Так, ну вот здесь очень сразу трудно стало, потому что по 20-й зоне даже и наработанных канальчиков-то почти ни у кого нету. И здесь сразу на единице, сразу увязли. Так, давайте вот как бы вообще совсем отвлекитесь. Знаете, вот здесь чакра совсем, ну пока чакра трансформируется, давайте мы сейчас вот пойдем каким путем. У наших чакр, у всех наших чакр, у единицы особенно, есть достаточно много совершенно незадействованных рецепторов. Вот давайте мы попробуем, чтобы вот ток принять ими, чтобы они включились. Попробовать включить незадействованные рецепторы. Так, давайте еще разочек сначала. Это касается всех остальных чакр тоже. 20-я зона очень для медитации очень трудная, потому что, ну, во-первых, у нее очень много разных вариантов, разных, соответственно, разные рецепторы на разные реагируют ее проявления, так что и везде у всех проблемы. Так что давайте попробуем вот каким-то совершенно новый какой-то совершенно ход. Даже не найти, а создать, по сути дела. Так, давайте еще разочек. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Вот. Это вот совсем в области бессознательного находится. Как раз вот полностью все, что вы в 20-й зоне знаете, вот совсем сейчас отключите. Вот, ага. Так, давайте еще разочек. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Снизу. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Так, новый пранический поток будем брать снизу и в конкретном варианте. По 20-й зоне очень много сложностей у нас, очень много что имело бы смысл сбросить, но оно, к сожалению, достаточно прочно вмонтировано в наши тонкие тела, поэтому здесь такая нужна работа очень серьезная. Так, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Он, Крон Унит Церс. Так, колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох ки он, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Ну, попробуем сверху провести новый пранический поток, но как-то мне кажется, не очень он у нас сейчас возьмется. Очень, очень сложно. Сразу вот всплыло на 20-й зоне, сразу всплыли проблемы, и связанные с государственной эгрегориальностью, и с церковной эгрегориальностью. И у многих воплощения были, как я говорила, в Византии, и все это вот оно еще держится в тонких телах, оно сравнительно близко к сегодняшнему дню. Одно дело, когда там воплощение где-то в Атлантиде, так это как бы уже давно и неправда, это уже сбрасываются какие-то жесткие конструкции, какие-то очень глубоко сидящие. А это то, что вот тут прямо близко, вот оно практически до сегодняшнего дня у многих почти что в том же виде и сохранилось, как вот было наработано тогда еще. Так, ну ладно, давайте все-таки попробуем. Так, новый пранический поток сверху единица. Двойка. Тройка. Плечи. Локти. Ладони. Так, четверка. Пятерка, шестерка, бедра, колени, ступни. И от шестерки опять вниз семерка. Нет, немножечко провели. Я не случайно вам сегодня так долго рассказывала, может быть, немножко вам скучно было про монашество, но это нам все понадобится как раз на следующей лекции, я уже более какие-то конкретные вещи, вы там поймете, зачем я это все. Ну, может, уже и сейчас поняли, зачем я это все рассказывала. Вот. Ну, вот все на сегодня.